Мы продолжаем познавать славу Всевышнего. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельную главу Мишпатим, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Мишпатим. Название недельной главы взято с 21 главы книги Шмот, 1 стиха. На иврите написано «Ве эле амишпатим ашер тасим лифнейха». Слово «мишпатим», корень этого слова «мишпат» – суд, правосудие, справедливость, правда, закон, установление, приговор, постановление суда, осуждение. Поэтому слово «мишпатим» можно перевести как «суды», то есть суд во множественном числе, и по-другому можно перевести как «законы справедливого суда». Пословный перевод этого стиха мог бы звучать так. «И вот законы справедливого суда, которые ты положишь пред лицом их». И мудрецы Торы сразу обращают внимание на союз «и», с которого начинается наша недельная глава, и говорят, что этот союз «и» связывает содержание нашей недельной главы Мишпатим с тем, что было сказано в предыдущей недельной главе. И вот когда они начинают сопоставлять содержание недельной главы Итро, где Всевышний говорил с народом, и объявил ему 10 речений, которые являются содержанием завета, который сам Всевышний поставляет со своим народом. И когда они это содержание 10 речений сравнивают с содержанием нашей недельной главы Мишпатим, то, в общем-то, приходят в недоумение. Почему? В первом речении говорится о том, что Привечный Всесильный наш вывел народ свой из Египта, из дома рабства. То есть весь народ стал свободным. А в главе Мишпатим мы читаем о том, она начинается с того, что дается закон о рабе-еврее. Далее в пятом речении сказано «почитай отца и матерь твою». А в главе Мишпатим Всевышний дает закон о том, что делать с тем человеком, который не почитает своего отца или мать. Далее в шестом речении сказано «не убивай». А в главе Мишпатим Всевышний дает закон о том, что делать с человеком, если он вдруг убьет человека. Причем разбираются разные варианты и умышленного, и неумышленного убийства. В седьмом речении сказано «не прелюбодействуй». А в главе Мишпатим Всевышний дает законы о том, что делать человеку, если он обольстит девицу необрученную, переспит с нею. В восьмом речении сказано «не укради». А в недельной главе Мишпатим Всевышний дает законы, как поступать с человеком в случае, если он украл. Причем рассматриваются разные варианты кражи от человека до скота, и также о личном имуществе тоже идет разбор, что делать. В девятом речении сказано «не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». А в главе Мишпатим Всевышний дает законы судьям, как поступать с теми, кто обвиняет ложно. В десятом речении сказано «не желай ничего, что у ближнего твоего». А в главе Мишпатим Всевышний дает законы, как поступать с человеком, который пожелал то, что есть у ближнего. И вот все эти противоречия, которые возникают при сравнении содержания 10 речений, которые, в общем-то, являются содержанием завета Всевышнего с народом, с содержанием недельной главы Мишпатим, сравнивая все это, мудрецы приходят в недоумение. Как же так? Что это все значит? И потом они объясняют, что все законы Мишпатим, справедливого суда, являют милость Всевышнего к человеку. Дело в том, что если человек заключил завет со Всевышним, содержанием которого является 10 речений, а другого завета нет, есть только этот завет, и он вечный. И в Новом Завете именно эти 10 речений, этот завет будет записан на наших сердцах. То если человек согрешит хотя бы против одной из этих заповедей, то завет со Всевышним расторгается автоматически. А в итоге человек теряет свою принадлежность к народу Всевышнего и лишается своего наследия в обетованной земле. Так вот, чтобы этого не случилось, Всевышний, зная немощь человека, через законы Мишпатим, законы справедливого суда, дает человеку возможность в случае согрешения против заповеди Всевышнего восстановить эти заветные отношения с ним, а следовательно и сохранить свою принадлежность к народу Всевышнего, а значит, и сохранить свое наследие в будущем мире. Именно поэтому мудрецы Торы говорят, что все законы Мишпатим, законы справедливого суда, все они являют милость Всевышнего к человеку. Думаю, что и для всех нас это очевидно, Поэтому мы благодарим Всевышнего за Его милость к нам и за то, что Он отдал за все наши грехи Своего Сына, чтобы нам на нашем пути познания Его распять свою плоть с ее страстями и похотями, чтобы в конечном итоге нам не подвергаться суду Всевышнего. Апостол Павел обо всем этом в послании Галатов говорит так. 5 глава, 22 стих и дальше. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть на таковых нет суда, нет мишпат. Почему нет? Потому что судить уже нечего. Дальше написано, те, кто принадлежат Машиаху, они распяли плоть со страстями и похотями. Вот поэтому и судить нечего, потому что то, что могло бы быть судимо, его уже нет. Человек обновил свою душу в подобие Сына Всевышнего. И мы понимаем, что для того, чтобы нам распять свою плоть со страстями и похотями, нужно время. Сразу это не происходит. И в этом нашем пути познания Слова Всевышнего, по сути, весь смысл нашего жизненного пути через этот мир. И вот именно эти законы справедливого суда дают нам понимание того, как нам судить самих себя в тех случаях, когда мы поступаем противозаконно против своих ближних. В книге Бамидбар в 5 главе с 5 стиха написано: «Сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Привечного», то есть мы должны всегда помнить, что всякий раз, когда мы обижаем своего ближнего или даже обзываем его нехорошими словами, то в этот момент мы делаем преступление против Всевышнего. Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Привечного, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Вот так Тора нам говорит, как исправлять тот грех, который мы сделали против ближнего. А мудрецы при этом говорят, что когда человек позволяет своему языку говорить что-то плохое в адрес своего ближнего, то именно этим он открывает в свою жизнь врата для болезней. И именно поэтому апостол Павел говорит нам в послании к Коринфянам, 11 глава с 30 стиха, первое послание. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Привечного, чтобы не быть осужденными с миром». Как мы видим, все законы справедливого суда – это действительно милость Всевышнего к нам. И вот апостол Павел говорит, что даже если мы не судим себя сами, а судит нас Всевышний, то в конечном итоге все это именно для того, чтобы нам не быть осужденными с миром. Ну а если мы закон закона употребляем, то есть именно вот так судить себя, то тогда этот закон к нам добр, и суды Всевышнего не придут в нашу жизнь, потому что мы уже судили сами себя. И, по моему разумению, именно об этом пишет апостол Павел в первом послании Тимофею, в первой главе, с 8 стиха я прочитаю. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорилых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителя отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Всевышнего, которое мне уверено». Так говорит апостол Павел. И вот именно из этого текста можно понять, что здесь апостол Павел под словом «закон» понимает именно закон справедливого суда, мишпатим. И мы видим, что действительно закон, если кто его законно употребляет, то для него он добр. И вообще весь этот закон положен не для праведников, а для беззаконных людей. И поэтому, когда мы читаем, мы понимаем, что апостол Павел говорит о мишпатим, и тогда становится понятно, Что значит слова апостола Павла? Закон добр, если кто законно употребляет его. То есть, по сути, если мы употребляем законы справедливого суда и судим этими законами самих себя, и в конечном итоге эти суды приводят нас к плодам духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание, то, как написано дальше, на таковых нет суда, нет мишпат, потому что судить уже нечего. Вот что значит написано апостолом Павлом: закон добр, если кто законно употребляет его. Проповедь я так и назвал: закон добр, если кто законно употребляет его. И мы сейчас, продолжая рассматривать текст нашей недельной главы, попробуем более подробно посмотреть, как это есть законно употреблять мишпатим по отношению к самому себе. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, которая говорит нам о рабе-еврее, которого купил другой еврей. Мы все время говорим о том, что в Торе нам даны образы, и все это написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Так учит нас о Машиах через апостола Павла, в 10 главе 1 послания к Коринфянам, в 11 стихе, где написано: «Все это происходило с ними». У нас написано «как образы», но в оригинале, в греческом, слово «как» нет, просто написано «все это происходило с ними, образы», а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому для того, чтобы нам легко было понять наставление от нашего Небесного Отца к нам, которое Он хочет дать нам через недельную главу Мишпатим, давайте прочитаем начало нашей недельной главе, которая говорит нам о рабе-еврее, которую купил другой еврей, и попробуем раскрыть для себя духовное понимание этих образов. И конкретно в нашем случае речь идет о двух образах. Это раб-еврей и господин-еврей, который купил этого раба. Во втором стихе 21 глава книги Шмот написано: «Если купишь раба-еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром». Когда мы раскроем этот духовный смысл господина еврея и раба еврея, то тогда нам раскроется наша недельная глава как указание от Всевышнего по внутреннему деланию в наших душах на нашем пути уподобления наших душ, речь идет о наших нефеш, земной составляющей, в подобие образа Сына Всевышнего. Итак, давайте попробуем разобраться с тем, кто такой есть этот господин еврей, который купил себе раба еврея? Иудейские комментарии нам говорят, что всегда это был благочестивый человек, хорошо исполняющий заповеди Всевышнего, у которого в доме его полное устройство. И вот суд как бы дает ему этого человека, ну, на исправление. Живя у этого господина, человек за это время своего рабства, он научается правильно хозяйствовать своей жизнью. Так вот, раскроем этот образ. Кто же такой господин еврей, который купил себе раба еврея? Но первое, что следует сказать, так это то, что слово «еврей», которое в Торе переводится как «еврей», от слова «эвер». «Эвер» – это заречье, потустороннее, другая или противоположная сторона, напротив. И смысл этого слова Тора нам раскрывает через отца нашего Авраама, который сразу после того, как услышал призыв Всевышнего Лех-Леха, «Выйди, иди к себе, из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, в которой я укажу тебе тебя», так написано в Берешит 12.1, если читать пословно с иврита. Так вот, когда послушался Авраам этого призыва Всевышнего, то уже в этот момент он стал перешедшим на другую сторону, то есть перешедшим от многобожия к единому Творцу неба и земли. И уже в 14 главе Берешита, а это еще примерно за 24 года до того, как Авраам сделал обрезание наружной крайней плоти, Тора его уже здесь называет Авраам Иври, Авраам Еврей. Хотя он сам вышел из халдейского народа, жившего в то время в Месопотамии. Ну, давайте прочитаем, как Тора об этом говорит. Это 13 стих, Берешит, 14 глава. «Пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». То есть мы видим, что, ну, если Авраам в 75 лет вышел из Харана, ну, даже если допустить, что он год потратил на то, что пошел в Египет и вернулся обратно, то получается, что до завета обрезания, обрезание наружной крайней плоти, и это было свидетельство уже завета о Машиахе, прошло 23 года примерно, да? 76 и 99, да. 23 года примерно прошло. То есть за 23 года до обрезания мы видим, что Писание Авраама уже называют еврей. Таким образом, когда мы в нашей недельной главе читаем о двух евреях, один из которых господин, который купил себе другого раба-еврея, то мы уже понимаем, что речь идет о двух человеках, которые уже перешли на сторону единого, привечного, всесильного Творца неба и земли. Давайте продолжим раскрывать эти образы двух евреев. Начнем с господина еврея, который покупает себе раба еврея. Если Тора говорит нам через образы для наставления нас, достигших последних веков, то здесь однозначно можно сказать, что образ этого господина еврея, купившего себе раба еврея, это Иешуа Машиах. Потому что написано 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Всевышнего, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Всевышнего в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Вот здесь можно видеть, что мы куплены дорогой ценой. Жизнью Иешуа Машиаха, Сына Всевышнего, который пролил свою кровь за наши грехи, для того, чтобы осветить нас и возродить в наших душах нетленное семя живого слова Всевышнего, как об этом можно прочитать у апостола Петра в первом послании, 1 главе с 18 стиха. Там написано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Машиаха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через него во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек». Таким образом, складывая все вместе, мы начинаем понимать, что господин еврей, этот добропорядочный, богобоязненный человек, который в Торе покупает себе раба еврея, это и есть Иешуа Машиах, Сын Всевышнего, а раб еврей – это мы душевные, которые через покаяние перед Всевышним приняли верой в свое сердце Иешуа Машиаха как искупительную жертву и Слово Всевышнего и посвятили свои души на служение Небесному Отцу. А в итоге мы стали храмами Святого Духа. И в Торе мы видим, что сам храм Всевышнего имеет два помещения. Это святое и святое святых. И это образ двойственной природы человеческой души, которая от сотворения имеет земную составляющую и небесную составляющую. После того, как Адам согрешил, небесная составляющая умерла, а в тот момент, когда мы приняли искупительную жертву Иешуа Машиаха, небесная составляющая в наших душах ожила, и в ней стал жить Дух Машиаха, Сына Всевышнего, в котором пребывает сам Дух нашего Небесного Отца. Вот именно таким образом произошло вот это возрождение нетленного Слова Всевышнего в нас, и эта суть как раз и есть тот господин еврей, который теперь уже живет в наших сердцах, который искупил нас дорогой ценой. А вот раб еврей – это есть вот это святое, то есть вот это наша нефеш, земная составляющая нашей души, которая через познание Слова Всевышнего должна прийти в подобие Сына Всевышнего. А в духовном мире, как мы уже говорили много раз, вот это уподобление происходит через единомыслие. То есть когда мысли сближаются, то тогда духовные сущности сближаются. Если мысли становятся противоположными, то духовные сущности удаляются друг от друга. То есть, по сути, вот это наше уподобление должно произойти через уподобление мыслей наших душ, уподоблению мыслям Слова Сына Всевышнего, который живет уже в наших душах, в небесной составляющей нашей души, в этом святом святых храма Всевышнего в нас. Вот такова, по моему разумению, духовная картина раскрытия вот этих образов Торы, нашей недельной главы Мишпатим, которая говорит о господине еврея и рабе еврея, и это для нас, достигших последних веков. И в законе о рабе еврея мы читаем о том, что этот раб-еврей будет находиться в рабстве 6 лет, а в 7-м году выйдет на свободу даром, как написано: «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Если говорить опять же на духовном уровне, то когда человек выходит на свободу, то о какой свободе может быть идти речь? В Евангелии от Иоанна Иешуа нам говорит, что речь идет о познании истины. Это 8 глава Евангелия от Иоанна, 31-32 стих, где написано: «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». То есть мы видим, для того, чтобы нам стать свободными, первое, с чего надо начинать, нам надо пребывать в Слове Всевышнего. Что значит пребывать? Это значит познавать его и жить в соответствии с этим словом. И вот когда мы это будем делать, тогда нам откроется истина, она войдет внутрь нас, станет нашим естеством, и вот именно таким образом Сын освободит нас. Если Сын освободит, то истинно будете свободны. Дальше в Евангелии от Иоанна об этом написано. Другими словами, суть выхода человека на свободу – это обновление мыслей души человека по образу Сына Всевышнего. А это происходит через умирание для себя, то есть через умирание для своих мыслей души. И Тора нам говорит, что раб-еврей пусть работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Ранее мы уже говорили, что законы Торы имеют универсальное значение, то есть один и тот же закон говорит нам и о пути духовного роста отдельного человека, и также о формировании народа Всевышнего, и также о пути всего мира. Если говорить о всем мире, то у Всевышнего один год, как 1000 лет, и это значит, что 7-й год, год свободы, это и будет 1000-летнее царство Машеха в этом мире, которое, как мы читаем в книге Откровений, закончится судом у Белого престола и приходом нового неба и новой земли. Если же говорить на духовном уровне отдельного человека, то мы видим, что человек на своем пути познания Машеха может уже спустя 6 лет после принятия в свое сердце Иешуа Машеха прийти в полноту возраста Машеха и стать истинно свободным. Но по жизни мы видим, что не у всех так происходит, и по большей части, большая часть нашей жизни уходит на то, чтобы нашим душам из рабов евреев через познание истины действительно стать свободными. И в недельной главе Мишпатим дальше написано, это 5-6 стих 21 глава: «Но если раб скажет: „Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю“, то пусть господин его приведет его перед богов, перед Элохим, то есть перед судьями, и поставят его к двери или к косяку». Это как раз намек на те двери, которые были в Египте помазаны кровью Агнца. «И проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Почему проколоть ухо шилом? Потому что именно там, через эту жертву Агнца, Всевышний вывел народ на свободу. В речениях, в первом речении сказал, что «Я освободил вас из дома рабства». А вот он попал в рабство опять и при этом не хочет выходить на свободу, как мы видим, а хочет остаться у своего господина. Что это значит? В книге Ваикра, это третья книга Моше, дается разъяснение, каким образом происходит вот этот выкуп раба еврея и что значит «останется рабом его навечно». Это 25 глава Ваикра, 49 стих и дальше. «Значит, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его». Но речь идет о рабе еврея. «Если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет. Как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я привечный, всесильный ваш». И здесь мы через вот эти образы видим тех евреев, которые примут искупительную жертву Иешуа Машеха и будут выкуплены своим господином. А еще мы видим тех евреев, которые примут искупительную жертву Иешуа Машеха уже в юбилейный год со вторым приходом Иешуа Машеха. И об этом как раз мы читаем уже у пророка Захарии, 12 глава, 9-10 стих, где написано: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вот здесь вот как раз и произойдет этот выход на свободу в юбилейный год тех, которые не принимали искупительную жертву Иешуа Машеха. Мы знаем, что это был не их выбор, а это было суть действия тайного ожесточения ради спасения язычников. Так вот, продолжая раскрывать образы нашей недельной главы Мишпатим, дальше мы читаем о жене раба. Причем из комментариев мы видим, что есть жена, которая пришла с евреем-рабом, а есть жена, которую дал этому рабу сам господин. Это 3-4 стих, 21 глава книги Шмот, написано: «Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один». Опять же, речь идет о выходе на свободу. И суть этого выхода мы уже оговорили. Поэтому, чтобы понять суть этих образов раба-еврея и его жены, следует еще сказать несколько слов о духовной конструкции земной составляющей души человека. То есть, если говорить о душе, о нефеш в духовном контексте, то каждый душевный человек имеет душу и дух. И в данном случае жена – это душа, а дух – это муж. Жена – это душа человека, а дух человека – это муж. И при этом, как мы говорили уже много раз, дух душевного человека, по сути, это совокупность мыслей души человека, то есть то духовное содержание мыслей души человека, которое находится в этом человеке, оно и определяет содержание духа этого человека, как написано в притчах, 23 главе, 7 стихе. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». То есть мысли определяют самого человека. Как ранее мы уже говорили, суть вот этого образа легко понять на примере запаха, который исходит от цветов. Например, роза пахнет розой, фиалка пахнет фиалкой. А почему? Почему у каждого цветка разный запах? Чем определяется вот этот особенный запах каждого цветка? Определяется именно внутренним содержанием этих цветов. Также и человек. Состояние его духа определяется содержанием мыслей души этого человека. И речь здесь идет не о сиюминутных мыслях, которые постоянно крутятся в наших головах, а речь здесь идет о базовых нравственных установках личности человека, которые определяют нормы его поведения, его слова, его дела. Другими словами, можно сказать, что имя человека, в понимании Торы, имя человека, которое определяет его сущность, вот это и является содержанием духа человека и раскрывается через мысли его души. Так вот, по моему разумению, раскрыть образы мужа и жены раба-еврея можно именно вот через вот эту духовную конструкцию самой души, где жена – это мысли души, а муж – это дух человека. А что это значит? Если смотреть на нашу недельную главу, то мы видим, что Тора здесь нам дает более глубокую детализацию вот этого процесса обновления мыслей души человека для того, чтобы в конечном итоге он мог выйти на свободу. И что мы видим? Дальше мы видим, что Тора нам говорит о двух вариантах. Первый вариант, когда раб приходит со своей женой. И по моему разумению, здесь речь идет о потомках сыновей Якова, которые, как говорит апостол Павел, по природе уже иудеи. Это Галатам 2 глава, 15 стих, Павел говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. То есть вот муж, раб, которого покупает господин еврей, и если он со своей женой, то речь идет как раз вот здесь о сыновьях Якова. А вот жена, которую господин дал рабу еврею, и комментарий говорит, что это язычница, то по сути в данном случае, вот по моему опять же разумению, речь идет о рабе еврее из язычников, который посвятил свою душу на служение Всевышнему. Но он пришел в этот мир не через рождение от потомков Якова, но от своих родителей, которые не принадлежат потомкам Якова, но из других народов. И вот эта языческая жена, можно сказать, как раз и есть эта мирская душа, с которой пришел этот человек в этот мир, который живет по своим плотским похотям в этом мире, исполняя желания плоти. А дети, которые рождаются в этой языческой жены, это суть дела ее, которые идут за ней. И Тора нам говорит, что когда этот раб будет выходить на свободу, то пусть он выходит один. Что это значит? По сути, это как раз и значит, что он отказался от своей языческой души, то есть от мыслей этой языческой души, и принял туда истину Всевышнего, и потому стал свободным, вышел на свободу. И вот здесь следует еще сказать, что не все так просто на этом пути преобразования мыслей души этого человека, то есть мыслей души этого раба-еврея, в подобие мысли души сына Всевышнего. Иногда хозяину этой души даже приходится бить эту душу палкой, как написано в 21 глава, 20-21 стих, и мы на разборе Торы подробно об этом говорили, поэтому я коротко. Написано, если кто ударит раба своего или служанку свою палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. А если они день или два дня переживут, то не должен наказывать его, ибо это его серебро. И если в духовном контексте говорить об этой ситуации, когда господин наказывает своего раба, ну за что наказывает? За то, что он делает что-то неправильно. Например, не хочет трудиться, ленится или что-то украл, то хозяин этого раба его наказывает. И в данном случае, когда мы говорим уже о вот этой духовной конструкции, где господин – это Машиах, живущий внутри человека, а раб – это наша земная составляющая души, которая должна выйти на свободу через уподобление мыслям души Сына Всевышнего, то мы видим, что Тора нам говорит, что убивать этого раба нельзя. А если хозяин его убил, то тогда уже хозяина нужно наказывать. Из этого мы делаем вывод, что к своей животной душе, нефеш, нужно относиться строго, но при этом заботиться о ее жизни, о ее духовном росте. И, как я уже говорил, вот этот вот процесс духовного роста, он, конечно, непростой. Иногда наша душа готова послушаться, а иногда упорствует, и вот тогда уже нужна палка. Вот в «Премудростях Сираха» написано об этом так. 22 глава, 31 стих, и дальше 23 глава, с 1 по 5 написано. «Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них, и чтобы язык мой не погубил меня? Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их, и не допусти меня пасть через них». Второй стих, 23 глава Сираха. «Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их». Вот здесь вот вся эта картина взаимоотношений господина и раба. «Чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне перед противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Господи, Отче и Боже жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не владеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». Вот эта бесстыдная душа, это как раз и есть та душа, которую иногда надо бить палкой, чтобы она была послушна и шла этим путем обновления мысли своей души. Понятно, что мы не сразу подчиняемся Слову Всевышнему, но мы видим, что Тора нам говорит, что нельзя убивать наши души, А нужно терпеливо их учить и идти путем обновления мысли этой души через познание Слова Всевышнего, полноту возраста Амашех. И также еще следует сказать, что образы животных в нашей недельной главе – это тоже образы наших нефеш, которые надо наполнять светом Всевышнего. И потому апостол Павел умоляет нас представить наши тела, читай, как души наши, в жертву живую и святую Всевышнему. Для чего? Для разумного служения, как написано Римлянам 12 глава 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Всевышнему для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот здесь как раз через обновление мыслей души обновляется дух ума нашего. Чтобы вам познавать, что есть воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная. Да будет так в имени Иешуа Амашеха. Амин.